Шри Рамана Махариши, природа Бога. Очень важно услышать о природе Абсолюта из уст разных мудрецов, из священных писаний от своего гуру, и сделать это не один раз, а многократно, многие годы. Это называется шравана. Мы должны составить понятие об абсолютной истине. Сначала, конечно, это интеллектуальное понятие, на уровне ума. Потом это созерцательное, медитативное понятие, что гораздо глубже. Понимание, не понятие. Затем это опыт самадхи. В процессе самоотдачи. И, наконец, это опыт самоузнавания, о котором говорить даже нельзя сейчас. Таким образом, садху идет к своей цели. Мы должны постоянно прояснять, что есть наша цель, что есть наш смысл, что есть наш путь. Много-много раз мы должны об этом поговорить, подумать. Все это называется шравана. Вся жизнь садху – это реализация этих трех великих принципов шравана, манана, бидхьясана.
Искатель. Существует ли особый Ишвара, личный Бог, награждающий за добродетели и наказывающий за грехи? Есть ли Бог? Махариши. Да. Искатель. На кого он похож? Махариши. Ишвара обладает отдельным бытием в уме и теле, которые тленны, но в то же время имеет также трансцендентальное сознание и внутреннее освобождение. Ишвара, личный Бог, верховный Творец Вселенной, действительно существует. Но это справедливо только с относительной точки зрения тех, кто не постиг истину.
Принцип такой: если есть творение, значит есть автор, творец. Если есть картина, есть художник. Если есть музыкальное произведение, баджан, есть автор, исполнитель. Не бывает так, чтобы что-то произошло само собой без участия сознания, сознательной воли. Например, мы занимаемся ландшафтным дизайном. Не бывает так, что вы утром проснулись, выходите. Как красиво. Кто автор, не знаю, само все происходит. Всего есть автор, у всего есть творец, проектировщик, у всего есть генератор санкальпы. Все три храма имеют авторов. Этот дом тоже имеет своего автора и исполнителей. Не бывает так, что вы пришли, и храм появился без автора, без чьей-либо сознательной воли. За всем во Вселенной стоит разумная сознательная воля. Вот эта разумная сознательная воля в Санатана Дхарме называется Ишвара. То есть Ишвара – это брахман, проявивший волю, проявивший спанду, какое-либо намерение, например, создать эту Вселенную, создать живых существ. Как бы брахман, немного задумавшийся, немного проявившейся в виде личности. Это нельзя назвать вообще личностью в человеческом смысле. Скорее, сознание, принявшее какие-то атрибуты, какую-то форму проявленности. Иногда Абсолют принимает форму богов, как Брахма, Вишну, Шива. иногда форма аватаров, форма ситхов иногда. Например, однажды Дурвасса Муни после выполнения тапаси услышал, что появился какой-то Кришна, аватар. То ли он божество, то ли непонятно кто. Он решил подумать, прийти. И он пришел, смотрит, маленький мальчик, 4 или 5 лет. Он думает, это вот этому Бог воплощение, аватар. Это я ему читаю мантры. Так скептично. Мальчик, иди сюда. Кришна сказал, произнес слово «А» только. И вдохнул Дурвасса Муни к себе в рот. И Дурвасса Муни вошел в его тело, исчез в нем и потерялся. Несколько миллиардов лет бродил внутри него. Там, пережил много жизней, много воплощений. И умирал, рождался, инкарнировал. Многие вселенные там увидел. Творения и разрушения. А потом он снова произнес «А-а-а». И Дурвасса Муни вышел на голову. Потому что это Вишну был. Вишну – это и есть одна из форм таких Ишвара. Шива – это одна из форм Ишвара. Брахма – также одна из форм Ишвара. Все это различные ипостаси абсолютного сознания. Этой творческой, проявляющей силы и воли. И мы, как садху, являемся душами, дживами, частицами. В абсолютном смысле мы, конечно, брахма. Мы одно с абсолютом и с Ишварой. Мы имеем одну природу. Но в относительном смысле об этом говорить рано. Говоря проще, безумно. Но всем понятно. Мы это мы. Пока. В относительном смысле мы являемся частью этого Ишвара. Потому что Ишвара обладает всеми телами во Вселенной. Тела коз, собак, коров, лошадей, бегемотов, чаек, косаток, акул, дельфинов, насекомых. Это все одно его тело, и мы тоже. Вишва, форма Вишва называемая. Все тела духов, привидений, питрисов, божеств сансары, все тонкие тела, пхутов, все, кто живет, претов, все, кто живет вообще в тонком мире, видятхаров, гандхаров, это все огромное астральное тело Бога, астральное тело Абсолюта, называемое тайджас. Все они, конечно, обладают собственной личностью, волей, самоосознанием, у них свои цели и намерения, но это в каком-то смысле игра Абсолют, это все иллюзия. Все это просто одно его тело, как клетки одного огромного тела. И вот когда они входят глубже в материю, то говорят, они воплощаются, приобретают материальные тела. Но это все Ишвара входит глубже в материю, облекается татвами его астральное тело, тайджас. И вот совокупность всех душ в причинном теле, всех каузальных причинных тел, всех частиц на уровне Ананда Майя Коши, всех живых существ, там, где сохранятся все кармы в скрытом виде, это третье измерение, называемое праджня. Таким образом, вот эти три уровня, Вишва, Тайджас и праджня, это три тела Ишвары. То есть вся Вселенная – это его тело. Звезды, Солнце, планеты, законы физики – законы физики и природы, течение времени – это просто как бы биохимические процессы в организме Ишвары. Для нас это законы физики. А для этого большого тела – это просто внутренние биохимические процессы вот этого огромного тела. Но сам Ишвара – это всего лишь эманация, вибрация Брахмана, вибрация Абсолюта. Бог в чистом виде, как Абсолют, он не затронут своим творением, как художник свободен от своей картины. И мы на относительном уровне имеем свою роль, свою судьбу, в этой картине свою миссию в будущем, может быть. Миссия – это роль и судьба в состоянии освобождения, в состоянии свободы. То есть миссии не бывает для карма-банд. Ну какая миссия? Сидишь по горло в грязи. Миссии не бывает для связанных душ. Для больных людей. Человек в больнице лежит, ему просто надо вылечиться. То есть речь не идет о миссии. Но миссия обязательно появляется, когда мы исцеляемся. Когда мы покидаем вот эту яму сансары, она обязательно проявляется. Потому что миссия – это свойство просветленного разума. Миссия – это уже отношение души и Бога в состоянии служения, в состоянии освобождения и полной самоотдачи. Но вот зарождать ее – это хорошо, это правильно. Поэтому мы прямо сейчас вот читаем на благо всех живых существ. Желаем всем живым существам стать на путь освобождения. Стремимся распространять харму. Таким образом, мы сажаем семена этой миссии уже сейчас. Это делать надо. И они постепенно прорастают и прорастают. И пусть она еще не есть полноценная миссия, не совершенна, но когда-нибудь она полностью проявится. Но обычно связанные души карма-банхика не имеют миссии, а имеют карму. То есть карма и миссия – это противоположные вещи. Миссия – это лила, следствие просветленного сознания. То есть когда нисходит ануграха, душа полностью переподчиняет себя Богу, полностью становится собственностью Бога. И вот тогда как бы Бог полностью берет ее в свой оборот, как бы, под свой контроль. Уже нет эго, эго не мешает, ум мешает. Миссия могла бы быть сразу, с самого начала, но мы мешаем этому. Бог скажет, вот тебе такая миссия. Он скажет, а я хочу вот это. А у меня желание есть, а у меня эго есть. То есть миссия наступает тогда, когда наш ум очищается, наше эго растворяется, наши кармы полностью растворяются, когда мы становимся полностью пустыми. То есть на определенной стадии реализации, стадии святости, она обязательно приходит. И вот мы создаем нашу миссию вот понемногу, воспитывая в себе качество сатвы, принимая прибежище, служа другим, очищая свой ум в созерцании, желая блага другим, желая счастья другим, читая, делая посвящение заслуг, вот эту миссию мы выстраиваем. То есть это наше будущее, это очень хорошее будущее. Ну, например, тот, кто что-то делает в мирском смысле, работая на сансару, он себе тоже ведь будущее строит. Какое будущее? Ну и дальше будет работать на сансару. Ему будут даваться новые тела. Кто зарабатывает деньги, он дальше будет зарабатывать деньги. Кто удовлетворяет желание, он будет дальше зарабатывать, удовлетворять желание, получать новые тела. Но тот, кто создает санкальпу, помогает всем живым существам идти по пути освобождения, он тоже строит свою будущую судьбу, выстраивает свое будущее. И будущее тех, кто служит харме, будущее садху, оно всегда красиво и прекрасно. Тот, кто каким-то образом помогает харме, потому что это все усиливается благодаря духовной практике. И вот осознание Бога всегда порождает понимание своей роли во Вселенной. И вот эти роли, они были даны нам с момента творения. Это карма. В первый момент творения кармы не было, и ролей тоже не были. Мы были равны со всеми душами одинаково. Матсиндранат, Хриша, Васиштха, Хариша, Нарада, Брахма, Вишну, Шива. Мы все как бы были одной природой с ними. Как говорят, мы с вами одной крови. Но затем, когда плотные энергии начали разворачиваться, одни души остались наверху, а другие души из-за своей незрелости начали подвергаться этим плотным энергиям. Пошли отождествления. Это знаете, как бывает период Ну, когда все в ретрите или медитируют, и говорят, вот, кого-то накрывает. Ну, как будто такая туча сгущается, какие-то желания. Или когда там какие-то чужие люди приезжают, какой-то дисбаланс, нервозность, давление, и уже и ум беспокоится, не медитирует, какие-то странные мысли в голову приходят, которые садху обычно не должны приходить. Говорят, вот это накрывает. Это то же самое, только во вселенском смысле. И тогда что? Сильный садху, что он делает? Он медитирует дальше. Накрывает, не накрывает. Ум пустой, ум распахнут, и чистое видение. Расписание есть, практика есть, спина прямая, медитирует. Ничего не дрогнет даже, ни одна мышца не дрогнет. Он ничего не говорит даже. Ему не надо идти раскаиваться, открывать помыслы. То есть силы его важного присутствия хватает, чтобы справляться с этим. Какие бы там демоны ни приходили, еще он все это растворяет. Он держится своего, ходит, как ни в чем не бывало. А те, кто менее опытен, кто послабее, он чувствует, что-то не так. Надо пойти монаху открыть помыслы, надо сходить в гуру спросить, надо это сделать. И вообще мне надо что-то сделать. Почему, откуда, сразу много мыслей. Это не почему, просто эта карма пришла, просто время пришло, просто энергия пришла такая. Это Брахма сделал. Тебе кажется, что только тебя это так накрывает? Ничего подобного. Это вселенский закон, вселенские энергии, всем распределяется. Настолько, насколько положено. И просто твоей силы не хватает, чтобы это растворить, и у тебя усиливается давление в чакрах, желание усиливается, странные мысли приходят, и начинаешь что-то. Ум начинает уже что-то рисовать, что-то ему хочется. То есть он уже не в естественном состоянии. И вот эта чистота углубления ушли, и началось желание. Началось желание каких-то действий, связей, отношений, проявлений. А если это еще слабее садху, то его как бы выталкивает эта сила куда-то, потому что он чувствует, что здесь он не может реализовать какие-то желания внутри. И иногда ум ищет предлог, так, что бы придумать, чтобы как бы вот это оправдать. А вот тот мне сказал, что он плохой человек, не буду с ним общаться и вообще обижусь, уеду. То есть ум как бы рисует причину определенную или другую причину. Но причина другая в том, что вот на это пространство перестало его питать, быть пригодным для него. Потому что ему нужна пища на нижних чакрах. Вот то, что вошло, оно требует грубой пищи. Это как вегетарианец, друг его, как говорят, он срывается. Он идет, я мясо хочу, рыбу. Это если неопытный вегетарианец. Опытного вегетарианца ему этого мяса не заставишь под дулом пистолета. Рыбу тоже. Хорошо, если на мясо, на рыбу он срывается. Это то же самое, какие-то кармы. Вот, просто нижние чакры требуют. Гневные божества или какие-нибудь демоны в нижних чакрах просят подношений. А эти подношения в Дивьялоке не делаются. Вот. Они где-то там, в других местах делаются. Но потом это все уходит, планеты поменялись. Все восстанавливается. Он думает, чего это? Что это вообще со мной было? Это не раз я наблюдаю. Десятки лет за одними и теми же ситуациями. И он спрашивает, гуру, это вообще я был, нет? Я говорю. Потом он возвращается, практикует, и у него все восстанавливается. Он практикует, у него духовная сила увеличивается. И он как бы получает иммунитет, он сильнее становится, он все сильнее и сильнее становится. И когда в следующий раз вот что-то происходит, он уже не сбивается, он не совершает как бы каких-то действий неправильных, каких-то ошибок. У него борьба продолжается, нельзя сказать, что все так гладко остается. Но теперь вот эта борьба из внешней уже, она на внутренний уровень переходит. Ну там больше тамаса, меньше тамаса медитации. Чище праны, там, менее чистые, но он не меняется уже снаружи, он не меняется, он не сбивается. Но ошибки всех новичков, что они снаружи сбиваются. И иногда человек может биваться так серьезно. Был в монастыре, потом сбился, и там, лет на 20 какие-то кармы делает. То есть можно сбиться вот в чем как бы проблема. Можно сбиться и на 20 жизней. То есть никто даже не знает, как карма развернется. Надо быть очень бдительным. Можно сбиться и на 200 кальп. И даже не заметишь это. Для природы, для Бога, для кармы 20 жизней, 200 кальп. Какая разница? Никакого значения. Потому что это абсолют, это бесконечные масштабы. Можно сбиться на период там, 20 эпох творения Вселенной. Вот из-за таких мелочей даже. Поэтому садху, он как бы стремится увеличивать свою мудрость и силу, чтобы быть несбиваемым. Зная, что когда сбиваешься, подпадаешь под эти энергии, то ничего не понимаешь, жить трудно. Усиление осознанности, самоотдачи, веры, вот оно с годами дает садху духовную силу, шакти. И эту силу надо не растрачивать, а наоборот, накапливать, накапливать и накапливать. И искусство накопления этой духовной силы, это возможно, когда ученик обучается у своего гуру, он впитывает все это искусство. Потому что гуру когда-то, любой, если это нормальный гуру, когда-то точь-в-точь такой же ситуации был. И он все это полностью проходил. И он знает все эти вещи. Он все это полностью так же проживал. Если ученик обучается, он обретает мудрость и силу на духовном пути. Вот есть такой рассказ. Один ученик, ему уже было 80 лет, один садху в Индии. У него был гуру, ему было 160 лет. Но он уже такой старенький был, он даже не ходил. И он его носил в корзине на голове. И они путешествовали так, да, гуру, ученик. Ученику 80 лет, они просили подаяние по местам паломничества, медитировали, а гуру сидел в корзине. И однажды они проходили мимо одного города, и там в этом городе был какой-то праздник или фестиваль, и в храме какие-то люди организовали раздачу просада, какие-то пуджи. И этот ученик говорит своему гуру: «О, мы уже так не ели целый день». Ничего во рту не было. Надо взять, пойти, этот просад раздают. Какая удача. Не надо просить. Сейчас зайдем и наедимся вкусно. Гуру говорит: не ходи, не надо туда ходить. Прошли, но ученик-то голодный, ну, чего не ходи-то? Просад раздают, все равно собирать придется, ничего нет в сумке. Сказал: ну, давай пойдем, он же просад раздают. Тогда гуру сказал: оставь меня здесь, ты можешь идти, а я ничего-то не буду, не хочу. И они остановились в какой-то хижине там. Но прежде чем... и он пошел и взял. И он набрал, ему много просады надавали, целую сумку садху. Такая сумка называется, утария. И когда ему раздали просад, гуру сказал: ну прежде чем есть, иди омовение в Ганге сделай, очистись. Он сделал омовение в Ганге, приходит, открывает сумку, смотрит, там человеческая голова, глаза, печень, части тела. Что такое вообще? Закричал от ужаса. А этот старик смеется. Ха-ха-ха. Ты хотел просада, а это духи делали просад из мертвых и раздавали людям силой своей, колдовской, магической силой. Поэтому я говорил тебе, не ходи, не ешь. В сансаре есть многие удивительные вещи, которые ждут практикующего. Он даже не догадывается, что бывает во время духовной жизни. Но если есть вера, наставления, священные тексты, то можно все эти трюки пройти безопасно. Можно противостоять этому напору майи.
С абсолютной точки зрения мудрец не признает никакого другого бытия, кроме безличного атмана, единого и бесформенного. Ишвара имеет физическое тело, имя и форму, но не столь грубое, как это материальное тело. Тело Ишвары можно наблюдать в видениях в форме, создаваемой преданным почитателем. Формы и имена Бога многочисленны, различны и отличаются у каждой религии. Его суть та же, что и у нас, ибо Атман един и бесформенен.
советские времена были такие картинки, когда высмеивали религию, и в журналах «Крокодил» или «Перец» был такой журнал, не знаю, есть он сейчас или нет. Рисовали такого старика с нимбом над головой, такой с длинной рясой, который на облаке стоит. Форма Бога связана с нашим умом. То есть наш ум участвует в создании формы Бога. На самом деле это бесконечное, безграничное, бесформенное сознание. Для божественного существа нет привязанности к форме. Он может принять любую форму. Часто он принимает ту форму, которая близка к духовной или культурной традиции. Например, когда какой-нибудь буддийский бодхисаттва опускается в миры духов класса Яма, он приобретает форму Ямантаки. С рогами и прочим. Где-нибудь видели нормально у нас в мире людей Будду с рогами? С такой головой, как у быка. Но в том мире все имеют такую форму. Поэтому он принимает в иллюзорном теле такую форму, чтобы усмирять непросветленные умы жителей этого мира и вести их. Божественные существа не ограничены формой. Форма не является какой-то проблемой для тонкого мира. Это так же, как в интернете. Вы можете взять любой аватар, любую картинку вставить, и как картинка не имеет значения. Важно, кто скрывается за картинкой. А вот кто там, личность какая, вот это интерес. Таким же образом, форма Бога, она полностью, в каком-то смысле, пустотна и иллюзорна. И мы должны понять ту силу, ту энергию, тот разум, который скрывается за этой формой. Поэтому в йоге иллюзорного тела есть стадия создания, есть стадия растворения, лая-крама, сришти-крама и лая-крама. И на стадии сришти-крама мы визуализируем дататрею в форме дхьян-деваты, в форме джньян-деваты. Дхьян-девата визуализируется так, чтобы нам было легче интегрироваться с божественной формой. Она чуть-чуть похожа на нашу человеческую форму. Понемногу мы от привычки нашей формы идем к форме дататреи в облике джньян-деваты. Но на стадии лая-крама мы все это растворяем в недвойственном состоянии. Мы учимся обнаруживать свет и пять типов пространства. Вот что такое лая-крама. Мы учимся быть в недвойственности и пустоте, чтобы понять, кто стоит за этой формой. Есть тоже такая история, тоже про Кришну и Гопи во Вриндаване. Если вы сейчас побываете во Вриндаване, вы не узнаете это место. Оно такое сейчас не то, которое описано в древних текстах. Там шмели, кукушки, такое благоухание, гопи там везде ходят, все такое трансцендентное. Оно, конечно, трансцендентное, но если вы едете из окна автобуса или выйдете, оно такое больше наваджное место стало напоминать. Там какие-то местные жители странные, там свиньи. Там коровы, собаки, там нет вот той идиллии, которая была там в Сати-Югу 5000 лет назад. Такое все замусоренное. Очень странно, почему так вообще? И вот однажды, когда делали во Вриндаване ягью, туда решили пойти гопи. Те, кто были преданы Кришне, служили коровам. И они одели самые красивые одежды, одели сари, такое богослужение. Надо красиво одеться, брахманы поют мантры. Надо сходить на такое хорошее мероприятие, чтобы улучшить свою судьбу. И когда они оделись так красиво, Кришна узнал об этом, и он переоделся, полностью изменил свой облик, одел одежду и переоделся царским таким сборщиком податей, сборщиком налоговая полиция. И там была одна дорога, он взял, перекрыл эту дорогу, шлагбаум поставил. Он сказал: я сборщик налогов царя Камса. И вот вы можете пройти, только заплатив налог. Без налога никто не может пройти. Они начали возмущаться, как так никогда не было. Здесь никаких сборщиков налогов. Всегда эта дорога была открыта. Ничего не знаю. платите налоги, не хотите, не пойдете. И тогда они начали там думать, что же делать. Он сказал, ну, если не хотите платить налог, займитесь со мной любовью. Вот они вообще пришли в ярость от такого предложения. Сказали, ты не только как бы какой-то наглец, ты еще безнравственный человек. Он сказал тогда, хорошо, я пропущу вас, но вы должны оставить как бы в залог хотя бы 2 гопи. Когда он так говорил, эти гопи все больше и больше приходили в ярость. В конце концов, они решили побить его. И набросились его, начали его избивать, там, снимать его одежду, а он был в своих одеждах. И начали, когда они срывать его одежду, смотрят, у него тут колокольчики, его одежда, флейта. Смотрят, это Кришна. Самоузнавание в чистом видении – это когда мы заблуждаемся, когда Бог играет с нами. Через форму Бог играет с нами. И вот когда это форма божества, мы еще можем понять. Но это когда форма людей, нечистая форма, мы этого не понимаем, мы заблуждаемся. Вот это и есть майя, иллюзия. Бог развлекается, а мы пребываем в реальных страданиях, в реальных привязанностях, в реальной ненависти, в реальных заблуждениях, в реальном невежестве. Но если мы приблизимся поближе и вот эти одежды сорвем с него, чуть-чуть лицо откроем, мы увидим, что это чистая божественная энергия, чистая божественная форма. Это и есть чистое видение. За нечистым проявляется чистое. Только наше невидение не позволяет это узнать.
Ишвара всепроникающий, присущ каждому человеку и каждому объекту во Вселенной. Все количество предметов и существ учреждает Бога. Есть сила, маленькая частичка которой становится всей этой Вселенной, а остальное скрыто. Обе, скрытая сила плюс проявленная как материальный мир сила, вместе составляют Ишвару. Искатель. Таким образом, в конечном счете Ишвара нереален? Махариши. Существование Ишвары следует из нашего понимания Ишвары. Давайте сначала познаем, чье оно.
Ишвара реален настолько, насколько мы реальны. Насколько Вселенная, не, насколько Вселенная реальна, так же реальна. Но с абсолютной точки зрения, пребывая в Брахмане, можно сказать, что для Брахмана и Ишвара, и Вселенная, и Джива нереальны. Но это понимание возникает только тогда, когда ты становишься Брахманом. Не тогда, когда ты живешь во времени, в пространстве, в дуальности, в карме. Оно не возникает на этом уровне. Поэтому мы четко говорим, разделяя воззрение и поведение, чтобы не оказаться в каких-то неправильных ситуациях. Очень важно не сравнивать как бы жизнь великих святых и духовную жизнь великих святых и нашу духовную жизнь. То есть мы идем к великой святости, но если мы сразу захотим проекцию делать, мы совершим большую ошибку. Ну, например, в миру все понимают, что там, мы не можем тягаться с великим математиком. Ну, там, гипотезу Пуанкаре взять, доказать сразу так, да? Нобелевскую премию получить. Нет проблем, кто может? Обосновать квантовую там, теорию относительности Эйнштейна или из квантовой физики. Да? Тоже невозможно, все понимают, что это за пределами понимания. Даже если 10 лет учиться, все равно это сложно. Или там стать чемпионом мира по версии миксфайте, получить все пояса чемпионские, тоже никто не скажет, я там и какой-то чемпион, мы одно, никаких проблем. Только вы это скажете, сразу найдутся желающие это проверить. Выходи сейчас, проверим. Но духовная жизнь может быть обманчива в том смысле, что даже если вы так скажете, никто вас проверять не будет. Оно никому не надо. Потому что в духовной жизни такое не практикуется. В боевых искусствах там сразу, тут ты говоришь, кто ты, Сразу иди доказывай. То есть там нет такого. Ты говоришь одно, а в реальности другое. То есть ты говоришь и ты подтверждаешь, это одно и то же. Это язык энергии. На языке энергии все просто. Там никто не скажет там на ринге. Я был 10 лет в ретрите, и у меня великая парампара. Я великий просветленный, мастер единоборств. Ну, сейчас выходи, проверим. Какой-то. Никто не скажет там, ты нелегитимен. Какая разница, легитимен ты, нелегитимен. Если он тебя собьет с ног, это будет очень легитимно. Да? Мастерство, оно как бы есть мастерство. Но в духовной жизни все сложнее. Духовная жизнь не опирается на энергию. Ее энергию не видно. То есть может быть совершенно рядом с вами такой простой, обычный человек, он может быть святым, реализованным. Это не так все просто. Поэтому есть критерии, когда гуру оценивает ученика, но ученик не оценивает себя сам. Это закон садху. То есть это такая этика, культура, скромный садху. Садху как бы предоставляет божественным силам себя оценивать, гуру себя оценивать или другим садху. Вот он сам себя никогда не оценит, если его спросить, а ты кто такой великий? Не, я не великий, я простой человек вообще. Я вообще падший садху. То есть он оценивает себя скромно, но другие могут говорить о нем, как о святом, или как о мастере, как о реализованной, как о великой мудрой душе. Как очень реализованной мудрой душе. Другие могут. Божества его могут оценивать. Вот это очень важно, это принцип этики садху. Но если кто-то начиная другим рассказывать, какой он великий, это все как бы тут становится понятно. Надо внимательно относиться к такому. Культура садху такая. То есть, если садху говорит о каких-то своих опытах, то говорит только в узком кругу, там, или своим ученикам, когда они его попросят. Когда это просто нужно, просто уже нужно для там, помощи другим. Примерно 5 лет я вообще отказывался говорить о себе. Вплоть до того, что это начало вызывать какие-то у людей там. Все начали думать вообще, это странно, некоторые люди обо мне. Тогда я понял, что не удастся быть известным и не говорить. Потому что вместо тебя начинают другие говорить. Я не такое начинаю говорить. Ну что, Илья мой сын, например. То есть очень много безумных вещей обо мне начали говорить. Ну, просто начали, потому что я ничего не говорил, молчал. Ну, как садху. Тогда я начал чуть-чуть говорить о себе. Потому что мир такой, он очень любит имя, форму, историю. Ему очень нужна. Чем больше ты этого не говоришь, тем больше он звереет просто. Как бы хочет это получить. А как сказал, ну все понятно, ничего не интересно уже. Уже никто ничего не говорит, никто не спрашивает. А все понятно.
Это понимание будет только соответствием тому, кто понимает. Найдите, кем вы являетесь, и остальные проблемы решатся сами собой. Ишвара, Бог, Творец, Личный Бог – последняя из нереальных форм, которая должна уйти.
Вселенная наполнена божественными силами, божественными формами. Хотим мы этого или нет, мы имеем с ними дело через планеты, нам придется иметь с ними дело в будущем. Вселенная иерархична, она не демократична в каком-то смысле. Она вообще по-другому устроена, она сакральна, в ней есть иерархия. Но эта иерархия, как бы, она никого не подавляет и никому не запрещает быть божественным. Она иерархична, но и одновременно она признает божественность каждого. Есть божественные существа, и вот древо прибежища, оно отражает вот этот принцип вселенской иерархии. Это древо прибежища, это как бы в миниатюре отражены все живые существа, какие есть во Вселенной. Только в более высоких мирах. Если развернуть древо прибежища, это будет огромное количество существ на разных уровнях. На нижних и на верхних. И мы, хоть мы не осознаем себя, не слишком смотрим на себя со стороны. Вот если смотреть со стороны, то мы тоже имеем какое-то место во Вселенной. В этой иерархии, в этом древе прибежища у нас есть свое место. Идти по духовному пути, по пути осознания Бога, значит, проходить через эти слои, через эти миры и через этих существ. И с точки зрения Адвайты мы не должны за что-то цепляться, мы не должны за что-то держаться, за что-то имеющее имя и форму. Мы должны понять свою собственную природу, как природу Брахмана, Абсолюта. Но даже поняв эту природу, нам не удастся полностью избавиться, как-то проигнорировать вселенские формы проявления божественных существ. Это невозможно. Такова природа Вселенной. Поэтому чем дальше вы медитируете, и чем яснее ваш ум, тем больше в вашей жизни и судьбе появляется разных мистических встреч с божественными существами. Вас понемногу могут посещать святые, ситхи, видядхары, божественные существа. Иногда это будут вовсе не реальные божественные существа, а просто формы вашего ума, принявшие такой облик. Поэтому учителя всегда говорят, будь очень аккуратен, не придавай ничему значения, никаким опытам. Они будут появляться, но ты не должен придавать значение информации, которую ты от нее получаешь. Пока ум не станет сатвичным, чистым и полностью ясным, очень трудно вообще распознать. Может быть, это реальный, там, Васиштха явился, или Бог Сурья Дев, как в кино, Кунти. А может быть, это иллюзия моего ума. Ничего не понятно. Потому что ум – большой фокусник. И вот есть облики нашего ума, то есть как бы формы нашего подсознания. А есть те, которые наделены своей волей, дживы, высокие души, махатмы, которые тоже могут вступать в контакт с садху. Но, по большому счету, мы должны ориентироваться на то, что за пределами всего этого. Утверждаться в воззрении и контактировать с такими силами только из воззрения. Если мы утратим недвойственное воззрение, мы заблудимся, совершим ошибку.
Только абсолютное бытие реально. Следовательно, не только мир, не только эго, но также личный Бог нереальны. Мы должны отыскать Абсолют, никак не менее. Искатель.
Личный Бог имеется в виду бесконечное сознание, какая-то огромная сила, тем не менее она обладает личностностью. Например, Брахма, Вишну, Шива, Махакали, Бхайрава, Дататрея в форме проявленного божества. То есть все формы Шивы и Бхайравы – это тоже Дататрия. Дататрия содержит в себе все эти формы. И у него есть три уровня проявления. Непроявленное, непроявленное, проявленное и полностью проявленное. И когда мы контактируем с этими надличностными, божественными силами, быть в воззрении означает понимать свое единство с ними. Что мы обладаем с ним одной недвойственной природой. Но если мы будем только понимать единство и откажемся понимать различия в относительном, мы сделаем тоже ошибку. Надо понимать различия. Понемногу, призывая божественных сил, мы идем к пониманию своей божественной природы. Мы приходим к пониманию, что Бог – это одно. Это одно великое запредельное трансцендентальное сознание. Божественные существа, их так же много, как и других существ, но они пребывают в другой логике. Один святой основатель шиваитской школы, не помню, по-моему, Пашупат, он даже писал такие стихи. «Боги, боги, вас так много, что негде даже поставить ногу». В Индии 333 тысячи богов, 33 миллиона богов. Почему их так много? Потому что их немного, их бесконечно. То есть божественных существ так же бесконечно, как всей Вселенной, как частиц, потому что Вся Вселенная божественна, и вся Вселенная может быть персонифицирована в облике божеств. И в Махабхарате, в Рамаяне, в различных Пуранах иногда описывается, что олицетворенными в виде божеств могут приходить в виде мистического опыта любые существа. Четыре веды могут приходить в личностном аспекте, принимая облик, принимая форму. Амрита, нектар богов, может приходить тоже, принимая облик, принимая форму. Различные человеческие достоинства могут принимать тоже сияющие божественные формы. Различные негативные качества могут приходить тоже в негативных, в яростных божественных формах. Стихии природы, время, пять элементов, пространство, они тоже могут принимать различные формы. Горы, реки, все это живое, все одушевлено, везде есть сознание. То есть стоит гора, а в ней живет божество. Вот гора – это ее просто грубое физическое тело, а внутри нее есть или дух, если это маленькая гора, со своей характерой, волей, личностью, историей, или божество, если это большая гора, хозяйка медной горы есть такое. Это то же самое. Лес, на физическом уровне лес, а у леса есть свой дух или свое божество. У каждой небольшой водоем, каждое озеро, каждый пруд, каждая река имеет божество. И если это что-то небольшое, то это просто дух такой, нельзя даже сказать, что это божество. А если это что-то большое, величественное, это обязательно божество, божественное существо, его свита. И оно имеет силы, сознание, интеллект, мудрость, ясность, иногда выше человеческого. И оно может даже быть просветленным, с ним можно вступать в контакт, делать ему подношения, общаться. То есть Вселенная, она не безлична, она населена сознанием, многими разными уровнями живых существ. По сути, она везде божественна, она живая. И когда мы это понимаем, чистое видение проявляется само собой, тогда мы понимаем, что Земля – это тело богини Пхуми. Мы с уважением относимся к Земле. Вода – это тело Варуны. Огонь – это тело Агнидева. Когда мы делаем подношение в огонь, мы устанавливаем связь с ним. Ветер, который дует, это тело Ваю, его активность. Вселенная, которую мы видим, это область действия Индры. Мир населен разными божественными существами, и мы занимаем свое место в этом. А внизу еще есть наги. Если мы там слишком где-то разрушим почву, то этим нагам тоже не нравится. Они могут наслать на кого-нибудь что-нибудь нехорошее. Так считается. Еще и также есть дакини, которых заботит тоже окружающая среда и экология. Все это различные формы вишва, тайджас и праджня. Это формы Ишвары.
Искатель, вы говорите, что даже высочайший бог все еще только идея. Это означает, что Бога нет? Махариши. Нет, Ишвара существует. Искатель. Он существует в каком-то особенном месте или форме? Махариши. Если человек – форма, то даже Атман, источник, который есть Господь, также появится в форме. В противном случае, поскольку тогда не может быть знания чего-либо другого, верно ли утверждение, что Бог имеет форму? Бог принимает любую форму, воображаемую почитателем при многократном размышлении в продолжении медитации. Хотя таким образом он допускает бесчисленные имена, одно лишь реальное бесформенное сознание – Бог.
И вот сущность учения Лая-йоги – это постигать это бесформенное сознание. Постичь это бесформенное сознание через осознанность, созерцание, сделать своим центром притяжения, установить с ним связь, как изначальным источником. и позволять этой связи углубляться, усиливаться. Сделать эту связь сильной и глубокой. С тем, чтобы это бесформенное сознание могло растворить нашу карму. Научиться полагаться на это бесформенное сознание. Это сущность Амутара-тантры. Однако, чтобы просто воспринимать даже на секунду, на миг это бесформенное сознание, мы должны проделать большую духовную работу. Например, если прана остановилась в анахата-чакре Вишну-гранхи, то это бесформенное сознание не будет воспринято. Мы живем в реальности Бога, в превосходящей нас сверхразумной, сверхсознательной реальности. Эта реальность видит нас лучше, чем мы сами видим себя. Эта реальность неизмеримо превосходит нас по сознанию. В этой реальности много форм и проявлений. Время, пространство — это частные формы. Вселенная — частные случаи. Мы живем в одном из таких частных случаев. И вот сам факт, когда мы узнаем о Боге и не прекращаем размышления, он меняет нас. То есть мы не можем игнорировать такой большой факт, если мы не глупые души. Если глупые души, конечно, он игнорируется. И когда мы становимся садху, мы делаем это сверхсознание, эту божественную сущность своей целью, своим путем, своей опорой и своей основой. Если мы это делаем, нас называют садху. Но если мы не делаем это, мы как бы только пытаемся стать садху. И вот садху – это тот, кто делает Бога номером один в своей жизни, а себя номером два. Пока этого не произойдет, пока мы не сделаем Бога номером один, а для нас номером один будет там, ум, личные желания, личная воля, личные интересы, мы еще не будем садху. И вот незрелая душа, она не может понять, как это сделать Бога номером один. Как сделать номером один то, что невидимо и неслышимо. Зачем делать Бога номером один? И так приятно сделать себя номер один. Все надежды эго, диктаторы все, о чем они мечтают? Сделать себя номером один, чтобы мир вокруг тебя вращался. Все иметь, все контролировать, быть там обезопасенным, чтобы все желания исполнялись, чтобы тебе все, твое маленькое счастье было. Все мечты о там сверхъестественных магических силах. Это что, мечты эго? Но на самом деле это иллюзия, это определенная клетка. Это мечты раба о золотой клетке. Потому что эго является такой клеткой. Когда мы делаем себя номером один, мы закрываем себя от настоящего первого номера. Потому что первый номер во Вселенной – это всегда Бог, Бог и только Бог. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что «не понимаешь ты, глупый, я вот вкус воды, я земля, я звук ум в ведических мантрах». То же самое Дататрея говорит. Кришна в этом смысле, он с точки зрения самоотдачи, как бы прямо так говорит. Брось ты все это, просто отдайся мне. Отдайся мне, все будет хорошо. Но Арджуне очень сложно это понять и принять. У него есть опыт, каста, образование, ум, его кшатрийские принципы, слишком много чего у него в голове. Вот так взять и отдаться. А взамен что? И вот наше эго всегда, а что взамен-то? И вот самоотдача – это когда наша вера позволяет нам отдавать себя, не ожидая ничего взамен. Когда мы начинаем распознавать вкус божественной реальности, и мы обретаем бесстрашие, мы не боимся, мы ничего не боимся, и мы ничего не хотим взамен. Потому что Бог – это и есть то, что взамен. Ничего больше не надо, что еще? Когда ты получаешь Бога, только надо быть совсем уж ненормальным, чтобы думать, а еще что взамен будет? А кроме Бога будет что-нибудь? Бог — это все, что ты можешь еще думать? Но поскольку Бог вначале не воспринимается, то вот ум ищет лазейки, как бы это так все высчитать, чтобы не ошибиться? Как это вот отдаться просто так? Ему нужны гарантии. Он считает проценты. Что я получу от этого, что я от этого получу, какой результат от этого будет. Тогда святые дают философию, учения, сложные как бы объяснения для того, чтобы ум удовлетворить. Ты достигнешь такого тела, такого, такого. О, три тела минимум, здорово. Это хорошо. Станешь брахмой 16-й стадии калы. Вселенную будешь творить там. Подумаешь, галактики будешь рождать. Ничего себе. Все это придет и все это будет. Но все это за пределами эго. Но эго иногда вот на таком, на детском уровне воспринимает. Иллюзорное тело придешь, ситхи. Магическое тело, у тебя будет трезубец, можешь время, прошлое захочешь, захочешь будущее. Захочешь с ударшиной чакрой, демону голову срубишь. Ну, читать мантру надо, визуализацию. Обретешь такую силу, духи будут разбегаться при виде тебя. Вот эго, вот оно вот таких вещей, оно вдохновляется сразу. Все это, естественно, реализуется, если вы практикуете. Но вот этот детский подход у садху уходит. Он понимает, что самый главный его подарок, самый главный приз, который он получает, это сам Бог. А это уже как бы следствие, это просто как бы цветы по пути. Это как бы самоцветы на пути, которые встречаются. Но самый главный результат – это сам Бог. Ты получаешь Бога в результате самоотдачи. Даже стать брахмой, такое невероятное с точки зрения человеческий статус, сила и мудрость, достигаемая на 16-й стадии кала, силой сознания создать вселенную, это всего лишь небольшая такая забава по сравнению с Богом, по сравнению с единством с Богом. Это как бы, ну, мне в детстве отец говорил, становись военным, становись офицером. Я говорю, а что? Какой смысл? Что там, вот звезды будут, вот такие, погоны, блестящие такие. Я думаю, это ценность, да? И вот вначале, когда гуру рассказывает учение, то же самое примерно на духовном пути. Но наш самый главный результат – это сам Бог. Oh.